Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о приходе человека к вере. И в этой части программы обратимся к истории Церкви и к ее учению. Учение — это не абстрактно-философская концепция, не семинарская догматика, а нечто очень пламенное и живое для носителей веры. Это то, как святые воспринимали откровение Божие и пытались выразить свой опыт в доступных им словам. А история Церкви здесь не предание старины глубокой, а разговор об этом самом опыте, об опыте первых христиан, об опыте апостолов, учеников Христа, которые тоже по-своему прошли свой путь к вере и в вере и пришли к тому главному, что есть в христианстве, к вере в то, что Христос воскрес из мертвых. Так об этом в одной из своих бесед размышляет выдающийся пастор 20 века митрополит Антоний Суржский. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его беседы под названием «Воскресение и крест».
Когда на третий день Христос явился им при закрытых дверях, первая их мысль была, что это галлюцинация, мираж. Евангелие от Луки, глава 24, стих 37. И Христос, как во всех случаях Его явлений, о которых говорит Евангелие, настоятельно уверяет их, что Он не призрак, не видение, что Он действительно присутствует плотски среди них. Он разделяет с ними пищу. И ясно также делается, почему первые Христовы слова – слова мира и утешения. «Мир вам». Он приносит им мир, отнятый у них его смертью, в которой и они умерли. Он освобождает их от предельного безнадежного смятения, в которое они были погружены, от тех сумерек, в которых невозможно было различить жизнь, ту временную жизнь, откуда изъята была вечность. Он дает им обещанный ранее мир, который только Он может дать, мир, превосходящий всякий ум. Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 7. Восстановление к жизни за пределом всякого сомнения, всякого колебания, в полную уверенность людей, которые, потому что они сами живы, не могут ставить под сомнение жизнь. Есть глубокая разница, которую, мне кажется, следует подчеркнуть, между этим метафизическим воскресением апостолов и воскрешением Лазаря. Вы, наверное, помните, как державным словом Лазарь был вызван из гроба после 4 дней там. Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи с 38 по 45. Лазарь умер физической смертью. Апостолы физически были живы. Но слова Христовы, зов, вернувший Лазаря в среду живущих на земле, вернул его к временной земной жизни. Воскресение, случившееся в апостолах, как бы в пределах воскресения самого Христа, восстановило их в вечной жизни, уже победоносно пришедшей, жизни будущего века, уже наставшей даром Святаго Духа, воскресением Христовым. Да, они умрут, уснут сном всея земли, но умрут без страха. Их не испугают никакие опасности, и никакое страдание не превозможет, не отлучит их от Христа, потому что для них жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Послание к Филиппийцам, глава 1, стих 21. Физическая смерть – земное успение, сон, в который они уйдут, освободит их от ограниченности, земных ограничений, и они окажутся в безграничности и полноте жизни, исходящей от Бога, к которое исполнит и преобразит их. И нам понятно делается, каким образом эти апостолы, прежде полные страха, уже не боялись ничего. Жизнь, исполнявшая их, была не временной жизнью, которая может быть отнята от них. Это была жизнь вечная, которой никто не мог их лишить. Как я только что сказал, эта вечная жизнь, жизнь будущего века, стала явной благодаря тому, что Святой Дух пришел, был тут. В Священном Писании говорится дважды о даровании Святого Духа. В Пятидесятницу и прежде того собранным апостолам в вечер воскресения Христова. Никто из апостолов не получает дар Святаго Духа лично. Они получают его все вместе, вместе обладают им, и только в своем единстве они могут обладать им. Мне кажется, здесь возможна некоторая параллель с тайной тела Христова. Вы помните, как на берегу Иордана Дух сошел на Христа и почил на нем? Теперь же эта община людей, которая стала телом Христовым, продолжением во времени и пространстве тайны присутствия Божия, воплощения, Тотус Христус, всецелым Христом, в свою очередь получает тот же Дух, который вселяется в это тело, так же, как он пребывал в воплощенном Слове. С точки зрения Церкви можно многое сказать о значении этого события. Первое, Дух присутствует только в этом единстве, и если кто-то уклоняется от этого единства, отрицается его, перестает быть членом Церкви Христовой. Он не может унести с собой свою, как бы, порцию дара Духа Святаго, который целиком пребывает в сердцевине Церкви. Второе. Если мы обратимся к церковному преданию, то нам сразу делается ясно, что это присутствие Святаго Духа, богато изливаемые божественные дары, которые передаются нам, делают нас причастниками божественной природы, ведет нас к полноте, которую греки назвали обожением. И это присутствие Святаго Духа уже начаток будущего века, что грамматически абсурдно, но в духовном плане совершенно точно и выражается в богослужении, в литургии словами «Ты даровал нам царство Твое будущее». Грамматически это невозможно, потому что невозможно сегодня быть в будущем. И тем не менее это истинно, потому что Церковь в своем нынешнем бытии уже присутствие того, что будет, присутствие, которому еще не достает полноты, присутствие большее или меньшее, соответственно историческим обстоятельствам и человеческой верности. Но реальное присутствие – того, что станет явным в сиянии полноты будущего века. В начале литургии, когда дары, хлеб и вино приготовлены для освящения, когда собрался народ, когда священник, диакон и верующие готовы начать службу, диакон, обращаясь к священнику, произносит фразу, которая, как многие выражения в древних языках, может быть переведена с различными оттенками. Он говорит «Время сотворите Господеви». Все, что по-человечески возможно, сделано. Община собралась, подготовилась молитвой и постом к таинству встречи со Христом. Хлеб и вино приготовлены. Все готовы к совершению божественной литургии. Но самое содержание божественной литургии не может быть создано человеческим усилием. Человек не может заставить хлеб и вино превратиться в реальное присутствие Христова, чтобы мы не думали теоретически об этом присутствии. Только Бог может обратить этот порыв открытых рук в данную реальность. Это схождение вечности, это прорыв таинства будущего века в пределы истории и человеческой реальности нынешнего дня. И это и есть тайна воскресения Христа, который даром и силой Святаго Духа делает нас единым телом с собой, достигает нас и дарует нам вечную жизнь. И есть третье выражение, которое приводит нас к еще совершенно другому аспекту тайны воскресения и жизни воскресения в нас и в Церкви. В рассказе о Иоанновой Пятидесятнице Христос, даровав ученикам Духа, даровав им мир свой, говорит: «Как меня послал Отец, так я посылаю вас». Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 21. Когда эта фраза повторяется миссионерам 20-го столетия, она не звучит трагически. Миссионеры отправятся в чужие края при поддержке своей церкви, сил своей страны, порой при поддержке военной силы. Мир сей, в худшем значении этих слов, обеспечит им безопасность по своим стандартам. Опасность может предстать, но риск не столь уж велик. Но Христос произнес эти слова своим ученикам сразу после того, как Великая Пятница преобразилась в пасхальное сияние. Когда апостолы услышали слова «Как меня послал Отец, так я вас посылаю», их сердца еще были полны голгофской трагедии. Эти слова Христа к ним означали: то, что два дня назад произошло с их учителем, будет и их уделом, как он и ранее обещал им. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16. И мы оказываемся перед лицом другого аспекта тайны Христа и тайны Церкви в свете воскресения. Апостолы теперь обладают вечной жизнью. Им остается отдать свою человеческую жизнь на то, чтобы передать эту вечную жизнь другим людям. Так же, как Христос умер, как Он жил, и никто не отнимал у Него жизнь по Его слову. «Никто не отнимает у меня жизнь, я ее сам отдаю». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 18. Так они должны отдать жизнь. И на этом аспекте я хотел бы ненадолго задержаться, подчеркнуть нечто именно в контексте воскресения. Не в порядке противопоставления воскресения и креста, а переплетения креста и воскресения. Креста, который Христос возлагает на плечи своих учеников, потому что они уже принадлежат будущему веку, уже воскресли.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Воскресение и крест». Уже несколько раз в нашей беседе прозвучало слово «обожение». Быть может, одно из ключевых понятий христианской аскетики, христианской жизни как таковой. Рядом с ним упомянуто другое понятие, а вернее больше, чем понятие – Святой Дух, одно из трех божественных лиц Святой Троицы. Почему представление о Святом Духе и об обожении как цели христианской жизни – это не просто элемент учения Церкви как некое абстрактное высокое богословие? Почему это элемент учения Церкви как то, что напрямую связано с практикой жизни христианина? Об этом в своей книге «Православная Церковь» размышляет известнейший церковный писатель наших дней, англичанин, митрополит Каллист Уэр. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «Православная церковь».
Православная церковь всячески подчеркивает дело Святого Духа. Святой Серафим Саровский усматривал суть и назначение христианской жизни в стяжании Святого Духа. В начале беседы с Мотовиловым он говорит: «Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколько ни хороши они сами по себе, однако не в делании только их состоит цель нашей христианской жизни, хотя они и служат необходимыми средствами для достижения ее. Истинная же цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святаго Божьего. Пост же и бдение, молитва и милостыня, и всякое Христа ради делаемое доброе дело – суть средства стяжания Святаго Духа Божьего. Заметьте, батюшка, что лишь только ради Христа делаемое доброе дело приносит нам плоды Святаго Духа. В этом определении, отмечает Владимир Лосский, которое на первый взгляд может показаться слишком простым, в краткой форме содержится предание православной церкви. Цель христианской жизни, которую Серафим определяет как стяжание Святаго Духа, равным образом можно определить как обожение. Василий описывал человеческую личность как творение, получившее заповедь стать Богом. И Афанасий, как мы видели, утверждал, что Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом. «В моем царстве, — говорит Христос, — я буду Богом с вами, как с богами». Такова, согласно учению православной церкви, та конечная цель, к которой должен стремиться всякий христианин – стать Богом, достигнуть теозиса, обожения. За учением об обожении стоит представление о человеческой личности, сотворенной по образу и подобию триединого Бога. Эта идея личностного и органического единства между Богом и людьми – «Бог пребывает в нас, и мы в нем» является постоянной темой Евангелия от Иоанна, а также посланий Павла, который рассматривал христианскую жизнь прежде всего как жизнь во Христе. Важно держать в уме эту новозаветную идею. Мистическое единение между Богом и человеком – истинное единение, однако в нем Творец и Творение не сливаются в единое сущее. В отличие от восточных религий, согласно которым человек растворяется в божестве, православное мистическое богословие всегда настаивало на полном сохранении личностной целостности человека, сколь бы тесно ни был он связан с Богом. Даже будучи обоженной, человеческая личность остается отличной, хотя и не отдельной, от Бога. Тайна Троицы есть тайна единства в различии. Те, кто являет в себе Троицу, не приносят в жертву свои личностные свойства. Когда святой Максим Исповедник говорил, что Бог и достойные Бога имеют одну и ту же энергию, он не имел в виду, будто святые утрачивают свободную волю, но что они, будучи обоженными, добровольно и с любовью сообразуют собственную волю с волей Божьей. Точно так же человеческая личность, становясь Богом, не перестает быть человеческой. Становясь богами по благодати, мы остаемся тварными, так же, как Христос, став человеком по воплощению, оставался Богом. Человеческие существа становятся богами не по природе, но лишь как тварные боги, боги по благодати или по статусу. Обожение затрагивает также и тело. Коль скоро человеческая личность есть единство тела и души, и коль скоро воплощенный Христос искупил и спас всецелую человеческую личность, отсюда следует, что наше тело обоживается – в то же время, что и душа, преподобный Максим Исповедник. В том подобии Богу, которое призваны осуществить мы, люди, тело тоже играет свою роль. Тела ваши – суть храм живущего в вас Святаго Духа. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 19. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, предоставьте тела ваши – в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Послание к Римлянам, глава 12, стих 1. Полное обожение тела произойдет лишь на судном дне, но даже в этой земной жизни некоторые святые испытывали начатки видимого телесного обожения. Святой Серафим – наиболее известный, но отнюдь не единственный пример. Когда Арсений Великий молился, ученики видели его подобным огню, и о другом отце пустынники передавали. Как Моисей стяжал образ славы Адама, когда лицо его озарилось, так и Авва Памба казался подобным молнии и был словно царь, восседающий на престоле. По словам Григория Паламы, если в будущем веке тело вместе с душой будет причастно невыразимому блаженству, оно, по мере возможности, несомненно, должно разделять с ней эту причастность уже теперь. Такое видение обожения и единения может показаться очень далеким от опыта обычного христианина. Но кто сделает такой вывод, тот неверно понял православную концепцию теозиса. Во избежание недоразумений необходимо оговорить 6 пунктов. Во-первых, обожение не есть нечто, что составляет привилегию немногих избранных, но равно предназначено для всех. Православная Церковь верит, что оно является естественной целью любого христианина без исключений. Несомненно, полного обожения мы сумеем достигнуть лишь в Судный день, но начаться этот процесс для каждого из нас должен здесь и теперь. Верно, что в этой земной жизни очень немногие достигают полного мистического единения с Богом. Но каждый настоящий христианин старается любить Бога и выполнять Его заповеди. И если мы искренне пытаемся это делать, то, несмотря на слабость наших попыток и частые неудачи, мы уже в какой-то мере приходим к обожению. Во-вторых, тот факт, что христианин постепенно достигает обожения, отнюдь не означает, что он утрачивает сознание греховности. Напротив, обожение всегда предполагает непрерывный акт покаяния. Святой может достигнуть больших высот святости, но не перестает повторять слова Иисусовой молитвы: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Святой Силуан Афонский обычно говорил себе: «Держи ум свой в Ааде и не отчаивайся». Другие православные святые повторяли слова: «Все спасутся, я один буду осужден». Православное мистическое богословие – это богословие славы и преображения, но также и богословие покаяния. В-третьих, тот путь, которым мы должны следовать, чтобы прийти к обожению, не заключает в себе ничего эзотерического или необычайного. На вопрос о том, как стать Богом, ответ очень прост. Ходи в церковь, регулярно принимай таинство, молись Богу в духе и истине, читай Евангелие, следуй заповедям. Об этом последнем пункте, следовании заповедям, никогда нельзя забывать. Православие не менее решительно, чем западное христианство, отвергает тот сорт мистицизма, который пытается обойтись без нравственных правил. В-четвертых, обожение не одиночный, а социальный процесс. Мы сказали, что обожение подразумевает следование заповедям, а заповеди коротко описаны Христом как любовь к Богу и любовь к ближнему. Обе формы любви неотделимы друг от друга. Человек может любить ближнего как самого себя только тогда, когда он любит Бога превыше всего. Но любить Бога он не может, если не любит брата своего. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 20. Таким образом, в обожении нет ничего эгоистического, ибо человек может прийти к обожению, только любя ближнего. «От ближнего наша жизнь и от ближнего смерть», — говорил Антоний Египетский. «И если мы приобретаем ближнего, то приобретаем Бога. Если же по нашей вине притыкается ближний, то мы грешны перед Христом». Человеческие существа, созданные по образу Троицы, могут реализовать божественное подобие лишь тогда, когда они живут общей жизнью, как живет Пресвятая Троица. Как три лица Троицы пребывают одно в другом, так и мы должны пребывать в наших братьях, живя не для себя, но в других и для других. Один из отцов-пустынников говорил: «Если бы я мог найти прокаженного и дать ему свое тело, а себе взять его, я бы с радостью это сделал, ибо это и есть совершенная любовь». Такова истинная природа теозиса. В-пятых, любовь к Богу и ближнему должна быть действенной. Православие отвергает любые формы квиетизма, любые виды любви, которая не претворяется в действие. Обожение заключает в себе не только высоты мистического опыта, но и весьма прозаический земной аспект. Думая об обожении, мы должны думать о молчаливой молитве исихастов и преображенном лике святого Серафима. Но мы также должны думать и о святом Василии, ухаживавшем за больными в Кесарийской лечебнице, о святом Иоанне Милостивом, помогавшем александрийским беднякам, о святом Сергии, который в грубой рубахе трудился в огороде, чтобы обеспечить пропитанием постояльцев монастыря. Это не два разных пути, но один путь. Наконец, в-шестых, обожение предполагает жизнь в церкви, жизнь в таинствах. Теозис по подобию Троицы включает в себя общую жизнь. Эта общая жизнь друг в друге может быть по-настоящему осуществлена только в братстве церкви. Церковь и таинство – суть Богом данные средства, благодаря которым мы можем стяжать освящающего Духа и преобразиться в подобие Божие.
Это был фрагмент аудиоверсии книги современного английского богослова митрополита Каллиста Уэра «Православная церковь». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор о том, как, почему и для чего человек ищет веру. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».